Кассета первая. Уроки и примеры христианской любви. Страница 29. Пятый пример. Изъяснение учения о несопротивлении злу. Вы слышали, что сказано древним: око за око и зуб за зуб. А я же говорю вам: не протився злому. Но если кто ударит тебя в правую твою ланиту, обрати к нему и другую, и хотящему судиться с тобою и ризу твою взять, отпусти ему и рубашку. И если кто тебя возьмет по силе, поприще едино, иди с ним два. Просящему тебя дай, и хотящего тебя взять не отврати. Или как у Иосия, не истязуй. По закону возмездия, исход 21.24, Левита 24.20, Второзаконие 19.21. Дозволялось наказывать за повреждение членов тела, повреждением тех же членов, чтобы опасением потерпеть то же самое, предотвратить злое дело. Но цель эта не всегда достигалась, а назначение иногда служило, по замечанию святого отца, не концом, но началом новых бед. Не прекращением прежних худых дел, но вызовом новых, более ужасных, когда один раздражался и делал зло вновь, а другой усилился отомстить за старое и не знал никакого предела во зле. Евангелие кротостью страждущего препятствует пороку простираться в худшее. Христианская любовь отвечает на обиду не местью, а готовностью принять новую обиду. Сугубо удовлетворяет излишней притязательности и всегда готова помочь нуждающимся. Впрочем, терпение обид и уступчивость не должны простираться до поощрения зла, а поэтому не представляются излишними ни общественные меры к ограничению зла и наказанию обидчиков, ни частные усилия и заботы каждого об устранении обид и соблюдении правды. Сам Господь впоследствии защищался против напрасной обиды. Иоанна 18.23. Шестой пример. Изъяснение учения о любви ко врагам. Вы слышали, что сказано древним: возлюби ближнего твоего и возненавидь врага твоего. А любви к ближнему заповедано в законе Моисею: возлюби ближнего твоего, как себя самого. Левит 19.18. Считая ближними только присных друзей, может быть, соотечественников своих, иудеи думали, что эта заповедь не распространяется на иноплеменников, язычников, особенно же на ненавистных притеснителей, римлян. Но Иисус Христос пришел проповедовать любовь всеобъемлющую, не связанную никакими расчетами, такую, которая уподобляла бы людей Всеблагому Отцу Небесному. Я же говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, добро творите ненавидящим вас и молитесь за творящих вам напасть и изгоняющих вас. Ибо если любите любящих вас, какую мзду приимете? Не то же ли делает и мытари? И если благотворите благотворящим вас, то какая вам благодать есть? Ибо и грешники тоже творят. Если взаймы даете, от кого чаете восприять, получите обратно, какая вам благодать, награда. Ибо и грешники грешникам взаймы дают, чтобы получить столько же обратно. И если приветствуете друзей только ваших, то что большее творите? Не то же ли делают и язычники? Господь требует от своих последователей неизмеримо высшей любви. Более же любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, ничего не ожидая. И будет мзда ваша много, и будете сынами Всевышнего Отца вашего, который на небесах. Ибо Он благ есть на безблагодатных и злых. Солнце свое сияет на злых и добрых, и дождит на праведных и неправедных. Будьте же милосердны и совершенны, как Отец ваш Небесный милосерд и совершен. Совмещается ли между собой свобода и подчинение нравственному закону? На этот вопрос вполне утвердительный ответ дает мудрый святитель Филарет, митрополит Московский. Апостол, имея полную свободу, отрекается от нее и порабощает себя всем. Разве я не свободен от всех, но всем порабощил себя? Это должно случиться при известных условиях, со всяким другим человеком. Чем охотнее и вернее следует добрым побуждениям Духа, тем более священный огонь Духа возгорается, свет его просвеивает, он идет от силы в силу. Так что всякое желание собственной силы человеческой связует, оставляет в бездействии, как бы в плену или в узах. И только чистым мудрованием духовным, только любовью божественную, только преданностью воли Божией, едва, так сказать, прикасающегося к земле человека, волит и носит, куда призывает Бог и законы царствия его. Хотя бы для этого надлежало идти сквозь огонь и воду, сквозь страдания. Это состояние можно назвать блаженным пленом, сладкими узами, неограниченно свободной волей, высоковладычественным рабством. Узы Господних заповедей. Когда святая мученица Гликерия, она была сирота знатного происхождения, родилась в Риме и в нежной юности пострадала в Троянополе в Фракийском царстве. Память ее празднуется в 13 мая. За исповедание имени Христа представлена была на суд. Савин Ахайский наместник приказал побить ее камнями. Но сколько изуверный народ не метал на нее камней, они не прикасались к мученице, падали вокруг нее и, как бы руками человеческими слагаясь, в ограду окружили ее. Ожесточенный Савин, не признавая силы Господа, непременно хотел умертвить святую деву. И, обещаясь измыслить новую неслыханную казнь, повелел ее отвести в темницу. «Свяжите эту волшебницу, — сказал он стражам, — и содержите крепко. Она посредством чародейств может убежать и после скажет, что Иисус избавил ее, чем прельстит множество из легкомысленной черни». «Ослепленный человек, — отвечала с кротостью святая Гликерия мучителю, — уже ли не понимаешь ты, что я и без твоих уз связан заповедями Бога моего, и не хочу разрешить от этих любезных мне уз? Бежать от страдальческого подвига, на который иду добровольно за Христа, Спасителя моего». Сказав это, страдалец спокойно пошла в темницу. Святоотеческие свидетельства о цели всех христианских стремлений человека. Святой Григорий Богослов учит: «Нам так много предлежит добрых подвигов, что один мы должны довершать, к другому приступать, третьего пламенно желать, пока не достигнем конца обожения, для которого мы и получили бытие». Святой Иоанн Златоуст пишет: «Уже ли ты, человек, родился для того человеком, чтобы только разрывать рудники и собирать золото? Не для того создал тебя Господь по образу своему, но чтобы ты угождал Ему, чтобы достиг будущих благ и ликовал с ангелами. Он и всю эту природу, и нас создал не для того, чтобы нас погубить или подвергнуть наказанию, но чтобы спасти и избавить от заблуждения, даровать нам наслаждение царствием. Для нас-то Он уготовил его не теперь по сотворении, но еще прежде создания мира, как Сам Он говорит: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от создания мира». «Восходите, братья, — взывает святой Иоанн Лестерсник в конце своего творения, — восходите усердно, полагая восхождение в сердце и внимая пророку, который говорит: «Придите, взойдем на гору Господню и в дом Бога нашего». Исаия 2.3. «Теките, умоляю вас, апостолам, сказавшим: постараемся, чтобы достичь всем в соединении веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Побуждение к исполнению нравственного закона. Побуждение к исполнению нравственного закона бывает троякого рода. Любовь к Богу требует, чтобы мы добро делали, говорит святой Василий Великий, ради самого добра, из любви к давшему нам закон. радуясь, что удостоились служить столь славному и благому Богу. И в таком случае имеем сыновнее расположение. А когда мы уклоняемся от зла, боясь наказания, то находимся в состоянии рабском. Если, гоняясь за выгодами, наградами, исполняем повеленное ради собственной пользы, тогда уподобляемся наемникам. А тут церкви и подвижники благочестия считали необходимыми и побуждение страха не только для новоначальных, но и усовершившихся в подвигах добродетели. «Всякому начинающему жить Богу угодно, — говорит Симеон, новый богослов, — полезно иметь страх мучений, рождающийся от него печаль. Кто мечтает начать дело без этой печали и уз, тот не на песке только полагает основание дел своих, но на воздухе и без всякого основания думает соорудить здание, что совсем невозможно. Виды побуждений к исполнению нравственного закона Божия. Высшее побуждение к исполнению нравственного закона. Любовь к Богу и ближним. Вот первый и самый чистый мотив или побуждение к нравственной деятельности. Так занимающийся наукой движется к занятию ее самым высшим и самым чистым мотивом или побуждением. В том случае, если занимается наукой из любви к науке. Потому-то чем выше существо на лестнице нравственного совершенства, тем более оно побуждается в нравственной жизни своей бескорыстной любовью к Богу и подобным себе существам. Так ангелы Божии побуждаются в своей жизни чистейшей любовью к Богу и подобным себе. Не человеку свойственно стремление к покою, радости, счастью. Тем более он ищет покоя, радости, счастья в самой же любви к Богу и ближним, и в проистекающих из нее делах, тем выше и совершеннее он в нравственном отношении. Это подобно тому, как, например, занимающийся наукой должен быть назван тем более любящим наукой, чем более он в самом занятии наукой обретает довольство, радость, счастье. Господь Иисус Христос говорит: «Любящий меня, возлюблен будет Отцом моим, и мы к нему придем и обитель у него сотворим». Таким образом, любя Господа, душа имеет в самой себе Господа, последний предмет своих желаний и стремлений. Тогда человек имеет радость совершенную, о которой Господь Спаситель говорил ученикам, преподавая им заповедь о любви, и о которой он молился перед страданиями своими небесному Отцу. Иоанна 15:11, 17:13. Послание к Ефесянам апостол Павел оканчивает следующими словами: «Благодать со всеми любящими Господа нашего Иисуса Христа в нетлении», то есть неизменно. Следовательно, опять любящим Господа преподается Господь. Нравственный человек жаждет и будущей жизни на небе, но не потому, чтобы он смотрел на блаженную жизнь на небе, как на плату или награду за труды на земле, подобно, например, слуге, исполнившему свои работы, претендующему на плату, а потому, что в будущей жизни на небе он надеется достигнуть полной неизменной любви к Богу и совершенного единения с Ним в силу этой любви. Откуда само собой проистечет, как необходимое следствие или плод, вечное блаженство? Среднее по нравственному характеру побуждение к исполнению нравственного закона. Есть люди, стоящие на низших степенях нравственного совершенства, которые ведут добродетельную жизнь по менее высоким, чем выше изображенное нравственное побуждением. С одной стороны, представлением нравственного закона или повелевающей воли Божьей, требующей послушания, а с другой стороны, представлением ожидающих нас наказания или награды за неисполнение или исполнение закона или божественной воли. На этой точке зрения находятся, например, несовершеннолетние учащиеся и вообще воспитывающиеся, принуждающие себя к занятию тягостной для них наукой, и к хорошему поведению, мысли о приказании или об ожидающих их наказаниях и награде за неисполнение или исполнение приказанного. Не только Ветхим Заветом, но и Новым мы очень часто побуждаемся к нравственной жизни указанием на эти мотивы. С одной стороны, здесь говорится, позвавшему вас святому, и сами будьте святы во всем житии вашем. Потому что написано: будьте святы, как и я свят. Такова есть воля Божия. Это есть угодно перед Богом. Сия и заповедь Божия доверуем во имя Сына Его Иисуса Христа. И любим друг друга, ибо Он дал нам сию заповедь. С другой стороны говорится: Бога бойтесь. Прийти имеет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. В частности, полагающие удовольствие в различных постыдных делах получат возмездие за беззаконие. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Теснота и скорбь на всякую душу человека, творящего злое. Конец служащий их греху — смерть, и наоборот, соблюдающий заповеди Божии войдет в жизнь и великим нарисется в Царстве Божием. Кто не ослабеет, тот во время свое пожнет, труд его не будет тщетным перед Господом. Подвязающимся добрым подвигом соблюдается венец правды. Даже напоивший жаждущего чашей воды во имя Христова не погубит награды своей. Кратковременное и легкое страдание человека верующего и праведного производит безмерный преизбыток вечной славы. Или кому неизвестно ублажение Господом Спасителем на горной беседе смиренных, сокрушенных, кротких и так далее. Каждому известно изображение в Евангелии вечного мучения грешников и вечного блаженства праведников. Низшее побуждение к исполнению нравственного закона состоит в принуждении себя к нравственной жизни не ради духовных и вечных благ, а ради чувственных и временных, то есть земных. Но и это побуждение не исключено совсем Священным Писанием. Особенно в Ветхом Завете богоизбранный народ часто побуждался Моисеем и пророками к верному служению Богу и к исполнению своих обязанностей указанием на ожидающее его в этом случае земное благополучие. И в Новом Завете говорится, что ищущим Царствие Божие и правда Его, все земное само собой присоединится. Всякий же, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или матерь, или жену, или чада, или поле имени Моего ради, во сто крат получит и жизнь вечную наследует. Благочестие на все полезно, обетование имея жизни нынешней и грядущей. А людям злым предвозвещается разрушение до основания благосостояния. Лука 19:42. Несостоятельность улитеризма. Некоторые совсем иначе понимают побуждение к исполнению нравственного закона. Есть мыслители, которые думают, что человек должен побуждать к добру в своих отношениях к людям только одной пользой, понимая ее в смысле земного счастья. Не лишним считаем сделать здесь хотя краткие замечания о так называемом утилитаризме, потому что это учение находит, кажется, многих последователей себе. Некоторые в нем видят как будто какое-то нравственное открытие, способное произвести благодетельный переворот в направлении человеческой жизни, тогда как на самом деле им подрывается нравственность в самых основаниях ее. Утилитаризм отрицает прирожденность нравственных начал. По этой теории качества наших действий должны определяться неотвлеченными понятиями и представлениями о достоинстве и высшем назначении человека, не внутренним чувством, а последствиями, как проистекают от них для счастья какие, как последние цели всех желаний и стремлений человеческих. Хорошо то, что полезно, худо то, что вредно. Осмотритесь, говорят, вокруг себя, поймите, что дает возможность хорошо устроиться на земле, как вам самим, так и другим, и сообразно с тем поступайте в частной и общественной вашей жизни. Наибольшее довольство на земле, наибольшего числа людей — вот идеал, к которому должны стремиться, такова сущность учения утилитаристов. Очевидно, это не новое учение нравственности, а отрицание нравственной науки и замена ее наукой об общественном и частном домоустройстве, совсем не тождественной с наукой о добродетели. То, о чем проповедует утилитаризм, составляет предмет политической экономии или другой какой-то науки, но никак не нравоучения. О пользе не может, конечно, не говорить и наука нравственности. Но в ней полезное в полной зависимости от доброго, а не наоборот. Добро и польза неразрывны только в том смысле, что от упражнения в добродетели человек делается лучше, совершеннее. Но лучше ли ему от этого в житейском быту, умножается ли через это внешнее благополучие, это вопрос для нравоучения, по меньшей мере второстепенный. Счастье есть бесспорно последняя цель человеческих желаний и стремлений. Но счастье по понятию нравоучителя совсем не то же, что счастье по понятию утилитариста. Утилитаризм может нравиться многим своей практичностью. Он родился в среде народа, отличающегося по преимуществу практическим направлением в Англии. А однако ж люди вообще едва ли когда примут такое учение, потому что с принятием его человеку необходимо отречься от самых высших понятий и стремлений своих и вычеркнуть из всех языков те слова, которыми наиболее выражаются отличительные черты достоинства и превосходства человеческой природы. Утилитаризм обездушивает все христианские добродетели и оставляет от них одни нравственные формы без соответствующего им содержания. В самом деле, как скоро польза есть единственный двигатель наших действий и наибольшее наслаждение житейскими благами, последняя цель наших желаний и стремлений, то что значит такие добродетели, как бескорыстие, великодушие, милосердие и подобное? Политическая экономия, заступающая место науки о добродетели, знает только расчеты и пользы и дает правила благоразумия, уравновешивающие частные и общественные выгоды. Поэтому в языке ее не может быть места словам, означающим такие качества человеческих действий, которые слишком мало или совсем не зависят от соображений экономических. Если, например, человек, хорошо понимающий свои выгоды и ясно сознающий связь частных и общественных интересов, не берет взяток, не пользуется случаями к обогащению себя за счет других, и даже ради общей пользы отказывается от каких-нибудь своих частных выгод, то если этот человек в общественном смысле бескорыстный, отличается ли он тем благородством души, которое составляет существо бескорыстия, как добродетели? Добродетель это имеет место только там, место, где свои корысти считаются постыдным свойством и делом, независимо от вреда его для кого бы то ни было. И честность сама по себе ценится как высокое качество, а не порождается какими-нибудь хотя бы весьма умными и дальновидными расчетами житейскими. Или если кто не хочет мстить за обиды и оскорбления, потому только что гораздо полезнее для себя находит оставлять без внимания или сносить терпеливо разные неприятности от других, чем вооружаться против оскорбителей и платить им взаимными оскорблениями, или преследовать их судом и взысканиями, то заслужит ли такой человек название кроткого или великодушного? Сдержанность и самообладание, конечно, стоят во всяком случае одобрения, но порождающая их расчетливость лишает их всякого величия, тем более, что она не изгоняет из души человека злобы, ненависти, презрения и подобных низких чувств. Великодушный прощает потому, что в наносимых ему оскорблениях и обидах видит зло не столько для себя, сколько для самих обижающих, которые так мало думают о недостоинстве и преступности своих действий. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Вот идеал великодушия, который совершенно непонятен утилитаристу, и от которого учение утилитарной нравственности старается отводить людей как можно дальше. И все вообще добродетели теряют самые существенные свои свойства, как скоро их преобразуют только в полезные действия. Утилитаризм обездушивает их, и оставляет от них одни нравственные формы без соответствующего им содержания. Кроме того, утилитарное нравоучение имеет в виду только внешнее и по преимуществу общественное поведение человека, а внутреннее его жизни не касается. До чистоты сердца этого исходящей нравственности ему нет, так сказать, никакого дела. Он даже враг аскетизма, то есть всяких средств к более успешному искоренению дурных наклонностей в человеке, особенно чувственных. Для него всякий аскетизм есть нечто противоестественное, предрассудочное и вредное для блага жизни. Не говорим о каких-нибудь частных направлениях и способах подвижничества, в которых могут встречаться крайности. С утилитарной точки зрения подвижнический характер жизни вообще представляется неразумным, похожим на медленное самоубийство, так как поначалу пользы надобно искать наибольшее наслаждение в жизни, а чувственное наслаждение и по количеству, и по свойству своему кажется главнейшей составной частью житейских удовольствий, то понятна вражда утилитаризма против аскетических правил жизни и благосклонность его к чувственности. В этом отношении он близко сходится с древним эпикурейством, с плодами которого достаточно знакомит нас история древнего греко-римского общества. В-третьих, принцип утилитаризма таков, что в нем весьма легко могут находить оправдание для себя эгоизм и грубая чувственность, которые без того слишком сильны в человеке. А это ведет вовсе не к распространению и умножению благосостояния людей, а прямо к противоположному явлению. О разделении заповедей на две скрижали, или о любви к Богу и ближнему, и о любви к самому себе, как вытекающей из того, что себя самого любить должно так же, как ближнего. Общее понятие о любви христианской. Сущность евангельского учения о любви человека к Богу, ближнему и самому себе. Требует от нас любви ко всем людям. Христианство не только не воспрещает, но узаконяет предпочтительную любовь к Богу. Любовь обязательна для нас прежде всего к Богу. Первой и наибольшей заповедью Спаситель назвал заповедь о любви к Богу, выраженную в следующих знаменательных словах. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим». Здесь прямо внушается настолько предпочтительная любовь к Богу, насколько Бог бесконечно выше всего сущего. Всякая другая любовь в нас должна быть меньше, чем любовь к Богу, и освящаться последнею. Единородный Сын Божий Иисус Христос требует от нас предпочтительной же, безграничной любви и к себе самому. «Кто любит отца или мать, сына или дочь более, нежели меня, — говорит Спаситель, — тот недостоин меня». Иисус Христос не только учил нас любить Бога больше всего в мире, исключая и самых дорогих нам людей, но и сам, живя на земле, дал нам образец такой беспредельной любви к Богу. Современники земной жизни Спасителя ясно видели, что Он никого не любил так, как Отца Своего Небесного. Начиная с детского возраста и оканчивая предсмертными минутами на кресте, Иисус Христос всегда горел целой любовью к Нему. Евангелие настоятельно требует от человека возможной любовной заботливости о благе его ближних, в особенности духовном, и даже готовности на всякое разумное самопожертвование в пользу их. Мерой любви нашей к ближним должна служить любовь того, кто, будучи Сыном Божьим, обрек себя ради нашего блага не только на всяческие лишения и скорби, но даже на страшные муки крестной смерти, и в особенности последние годы своей жизни, годы общественной деятельности, отдал на бесконечно любовное служение человечеству вразумлением заблудших, обличением загрубелых грешников, исцелением больных, насыщением голодных, утешением печальных, возвышением униженных и так далее. «Как я возлюбил вас, говорит каждому из нас Спаситель, так и вы, да любите друг друга». Если мы должны любить наших ближних так, как возлюбил нас Иисус Христос, то наша любовь к людям не должна останавливаться ни перед какой нравственно-разумной жертвой, действительно необходимой для истинного блага наших ближних. Кто чужд и не проявляет такой любви к ним, тот не вправе и называться учеником и последователем нашего Спасителя. Кто видел голодающих, томящихся жаждой, лишенных необходимого платья, не имеющих какого-нибудь крова, страдающих каким-либо недугом, погруженных в заблуждение и пороки и тому подобных несчастливцев, или мог знать о них и не сделал всего, что в его власти и средствах для облегчения или отстранения страданий в жизни ближнего, тот сам себя лишает надежды и в блаженное общение со Христом в загробном мире. Никто не в состоянии искупить вины людей перед Богом, если они или оставались совсем невнимательными к нужде и горе своих собратьев, кто бы ни были последние, или старались отделаться эгоистически расчетливой ничтожной помощью. Для христианина делать добро истинно нуждающимся и бедствующим – столь естественно необходимое дело, что оно не только не превозносится им, как неким важным подвигом своей стороны, но даже как бы не замечает творимых им добрых дел. Разные степени любви к людям. Спаситель допускает разные степени любви к людям. Прежде всего, нельзя не указать на то, что он называет заповедью Божией заповедь об особом почитании родителей и об особой заботливости о них, и осуждает фарисеев за непочтительное и беззаботливое отношение к их отцам и матерям. Марка 7:9-13. Что касается самих родителей, то по учению Иисуса Христа их любовь и заботливость должна быть направлена прежде всего на их собственных детей. Матфея 15:26, Лука 11:11. Сам Спаситель, начиная с раннего детства своего земной жизни, питал особенно нежную любовь к своей матери. Даже во время безмерных страданий своих на кресте Иисус Христос выражает нежную любовь к своей матери, поручая ее попечительной заботливости одного из своих учеников. Охлаждение и попрание родственных связей Спаситель признает вообще признаком особого нравственного падения людей. Марк 13:12. К самым ученикам своим относился он не с безразборчивой любовью. Напротив, он удостаивает некоторых из них особенной любви и особенной близости к себе. Из лиц, не состоявших непосредственными учениками Спасителя, также некоторые пользовались расположением его, так что по справедливости назывались дорогим именем его друзей. Таков был, например, Лазарь. Некоторые из лиц, изредка приходивших Спасителю с разрешением тех или других своих вопросов и недоумений, вызывали в нем предпочтительную любовь к себе. Марка 10:21. С особенной любовью и попечительностью относился Иисус Христос к тем, кто принял его учение и сделался членом основанного им духовного царства. Иоанна 17:9. Не с безразборчивой любовью относился Иисус Христос и к разным народам, какие жили в его время. Особенно близкими его сердцу были иудеи, как его соотечественники. Матфея 10:6. Печальная судьба исторически великого родного города Иерусалима, бывшая ясной для Спасителя, как всеведущего единородного Сына Божия, трогает его до глубины души, так что однажды он горько оплакивал ее. Лука 19:41. Не только, значит, люди, но и некоторые, связанные с ними предметы, удостаивались особого сердечного его расположения. Самих учеников своих Спаситель побуждал к тому, чтобы они проявляли к достойнейшим и любовь наибольшую. Матфея 10:11. Было бы несправедливо видеть в некоторых словах и действиях Иисуса Христа отрицание того, чему сам же он учил и что осветил своим примером. Так говоря, что мать, братья и сестры его суть те, кто исполняет волю Отца Небесного, Иисус Христос учит лишь тому, что для христианина особая сердечная близость его к некоторым людям должна уславливаться не одними только кровными связями, но и духовными отношениями. Эти последние должны служить основанием для предпочтительной любви и к совершенно чужим для нас людям. Самые кровные связи становятся еще более тесными и дорогими, если они одухотворяются и скрепляются христианским направлением мысли и жизни родственников. Вот какой смысл имеют слова Иисуса Христа. Что евангельское учение требует от нас того только, чтобы мы любили ближних, как себя самих, и чтобы, следовательно, мы жили не для других только, но и для себя, это несомненно. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Такова евангельская заповедь. Уже из того, что евангельское учение предписывает нам любить ближних как себя самих, очевидна законность нашей любви к себе и самим, и нашей заботливости о себе самих. Действительно, в Евангелии мы не находим ничего такого, что требовало бы от нас пренебрежительно относиться к своей личности и нисколько не родить об ее благе. Напротив, в Евангелии встречается немало мест, выражающих совершенно противоположный взгляд на человеческую личность и ее благо. Человеческая личность, как созданная по образу Божию, предназначенная к теснейшему свободному общению с самим Богом, имеет столь высокую ценность, что в сравнении с ней ничтожны все вещи мира. Человеческая личность так ценна, что для направления ее к добру и для восстановления правильных отношений ее к Богу благоволил снизойти на землю сам Единородный Сын Божий, вочеловечиться и обречь себя на страдальческую крестную смерть. Благо человеческой личности, человеческой души так важно, что мы никогда не должны оставлять заботы о приобретении его. Овладеть этим благом — наше призвание, наш непременный долг. «Что польза человеку, — говорит Спаситель, — приобрести весь мир, а себя самого погубить или себе самому повредить?» Лука 9:25. Это благо человеческой личности состоит в развитии каждому дарованных Богом талантов, в особенности же в нравственном самоусовершенствовании и в живом тесном единении с Богом, как источником всякого совершенства и блага. Евангелие допускает право человека и на материальное благо жизни, признает законную и разумную заботливость о приобретении их. Оно предписывает только, чтобы предметом главных помыслов и забот людей было высшее для них благо. Настойчиво требуя от человека самоотречения, Евангелие разумеет отречение от своенравного и дурного направления нашей жизни, но отнюдь не отречение от самой нашей личности и ее блага. Евангелие требует, чтобы исполнять волю Божию стало для нас такой же насущной потребностью, какой является для нашего тела потребность в пище. Отношение человека к природе. Христианство внушает нам относиться кротко и заботливо даже к животным, то есть всячески оберегать жизнь полезных из них, и не только лично не причинять им без крайней необходимости каких-либо страданий, но и устранять страдания, причиняемые таким животным другими людьми или животными. Исход 20.10, 23.4. Христианин не только не должен убивать какое-нибудь животное без особой нужды, но не должен и портить и срубать даже дерево без уважительной причины. Второзаконие 20.19, Матфея 6.28, 35.48. Призвание христианина по отношению к окружающим его существам и предметам природы состоит не только в том, чтобы пользоваться ими для своего духовного и материального блага, но и в том, чтобы хранить и всячески улучшать дары природы, Бытие 2.15. Уже отсюда видно, что христианство слишком далеко от того, чтобы поставлять животных наравне с людьми, как объясняют Шопенгауэр, Гартман и другие, и превращать последних положение каких-то слуг по отношению к первым. Какая наибольшая заповедь в законе? Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «Сердцем твоим возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душою твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Какая наибольшая заповедь в законе? Иудейские книжники различали в законе большие и меньшие заповеди. Не все, впрочем, были согласны в том, какая наибольшая. Одни считали наибольшей заповедью о жертвах, другие – заповедь об обрезании, иные – заповедь об очищениях и прочее. Впрочем, может быть, фарисеи знали, что первая заповедь есть «возлюби Господа Бога твоего», но ожидали, что Спаситель поправит ее, назвав самого себя Богом и через то, подаст им случай обвинить его, а потому и предложили свой вопрос. «Возлюби Господа Бога твоего» и прочее. Заповедь, данная Богом самим через Моисея, Второзаконие 6.5. Прежде всего и более всего должно любить Господа Бога и любить всем сердцем, то есть всеми чувствованиями своими, со всей их силой и всей душою, то есть всем существом своим, со всеми его стремлениями и желаниями, и всем разумением, то есть всеми познавательными способностями. Кратко, любить Бога должно всецело. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Она первая не по порядку времени, в котором даны заповеди, но по важности и значению в ряду заповедей. Она есть основание всех других заповедей, исполнение ее, источник всех других добродетелей. Все существа должны быть любимы по мере их значения. Бог, высший всех существ, должен быть любим и любовью высшую. Вторая же, подобная ей по важности, возлюби ближнего и прочее. Эти слова взяты из книги Левит 19.18. Любовь эта состоит в том, чтобы делать ближнему добро, как себе самому, и не делать ему того, чего себе не желал бы, ни зла, ни неприятности. Почему же подобно? Потому что вторая пролагает путь к первой, взаимно поддерживается оной. Ибо кто любит ближнего, тот исполняет все заповеди, а исполняющий заповеди любит Бога. Так что обе эти заповеди взаимно связуются, связываются, одна другой поддерживается и обнимает собой все прочие заповеди. Утверждается, собственно, висит весь закон и пророки. Эти две заповеди представляются держащими весь Ветхий Завет, закон и пророков, то есть в них заключается сущность Ветхого Завета, сущность всего, что говорили и чего требовали Моисей и все пророки. Если любить Бога, значит любить ближнего, ибо Спаситель сказал Петру, если ты любишь меня, паси овец моих. Любовь к ближнему имеет своим плодом хранение заповедей. Что истинно сказано, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Правилен ли взгляд в нашем светском обществе на заповеди закона Божия, изложенные в 37-40 стихах 22 главы Евангелия от Матфея? В означенных стихах 22 главы Евангелия от Матфея содержатся краткие заповеди о любви к Богу и ближнему. Из контекста речи видно, что заповеди эти сказаны Иисусом Христом в ответ на вопрос одного законоучителя еврейского, пожелавшего узнать, какую заповедь закона, очевидно, Моисеева, считает он самой главной и, следовательно, составляет выдержку из этого закона, известную каждому еврею. Доказательством правильности такого взгляда на эти заповеди служат параллельные места из других евангелистов, в особенности из ветхозаветних книг Левит 19.18, Второзаконие 6.4. Между тем, за последнее время в нашем светском обществе стал распространяться особый, негласный, несогласный с вышеизложенным взгляд на это место 22 главы Евангелия от Матфея. Появились в этом обществе лица, которые считают заповеди, изложенные в указанных стихах, собственными словами Спасителя, составляющими отличительную черту его учения и, как им кажется, исключительную принадлежность Нового Завета. Вот что пишут и говорят эти мыслители. 5000 лет назад даны были людям правила личной нравственности, личного поведения, не сотвори себе кумира, не произноси имени Божие напрасно, чти отца твоего, не убивай, не кради, не завидуй, не лжесвидетельствуй и прочее. Но вот не на отмену прежнего закона, а на утверждение его является новая мораль, исчерпывающаяся всего двумя положениями: «люби всем сердцем Бога» и «люби как самого себя, своего ближнего». Конечно, процесс обобщения завершен, дальше идти некуда, подняться выше нельзя. Весь нравственный закон нашел тут свою формулу, и все пороки действительно выражали, пророки действительно выражали не более как отдельные частности этого обобщения. «Мы христиане, а не евреи», — твердят целых три года один военный писатель. «И поэтому для нас обязательно знать Христовы заповеди, а не еврейские. 10 заповедей даны евреям, для них они обязательны. Для нас, христиан, довольно знать только 2 заповеди, которые даны Христом. Люби Бога всем сердцем и всей душой, и люби ближнего, как самого себя». И этот взгляд, как слышно, имеет в военной среде своих последователей и защитников, которые стараются проводить его и далее. Чтобы яснее показать ошибку этих авторов, предложим вниманию читателя ряд выписок из книг Ветхого Завета и за ними места из Нового Завета, в которых буквально повторяются слова Ветхого и подавшие вышеприведенным авторам повод к их суждениям, чтобы сам читатель мог определить, насколько справедливы их суждения. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един, и возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей и от всей силы твоей». Второзаконие 6.4. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И приступил один от книжников, вопросил его, какая есть первая из всех заповедей. Иисус же отвечал ему: «Первейшая всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, ваш Господь есть единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем умом твоим и всей крепостью твоей. Сия есть первая заповедь. И вторая подобна ей: возлюби ближнего своего, как себя самого». Законник некий восстал, искушая его, и говоря: «Учитель, что сотворив, жизнь вечную наследуй». Он же сказал к нему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он же отвечал: «Сказано: возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всей души твоей, и всей крепостью твоей, и всем помышлением твоим, и ближнего твоего, как себя самого». Сказал же ему: «Правильно отвечал ты, сие сотвори, и жив будешь». Может ли быть что-либо яснее этих доказательств в пользу той истины, что сокращенная редакция заповеди о любви к Богу и ближнему сделана и впервые произнесена не Иисусом Христом, а самим же Моисеем, и что в этой именно редакции заповедь о любви к Богу и к ближнему были всего более известны евреям, современникам Иисуса Христа? Нужно заметить, что приведенные места из книг Моисеевых не единственные, в которых изложены краткие заповеди о любви к Богу и ближнему. Смотри главы 10, 11, 30, книги Второзакония 19. Указанные факты налагают в настоящее время на проповедников обязанность при удобном случае разъяснять обществу, что в этих стихах вовсе не содержатся какие-либо новые по содержанию или форме нравственные законы, проповеданные Иисусом Христом, а только изложены те слова ветхозаветнего законодательства, которыми он ответил на вопрос искушавшего его законоучителя, что та действительность, которую некоторые писатели приписывают Иисусу Христу, выполнена Господом ранее в Ветхом Завете через пророка Моисея, что Господь наш Иисус Христос очистил их от превратного понимания чудес, расширил их смысл учения о том, кто наш ближний, а одухотворил их учением о служении Богу духовном и истинным, и обосновал их на собственном примере, так что заповедь о любви стала вполне новой заповедью. Закон сердца. Любовь есть закон. Закон этот должен соединить все существа в беспредельную гармонию. Вне этого закона для тварей, которые хотели бы остаться непослушными ему, возможно только блуждание, страдание и смерть. Христианство заповедало привязанности такие, каких природа никогда не внушала человеку. Оно их благословляет, оно их вызывает. Представим примеры, подтверждающие эту мысль. Вот во вратах Иерусалима иудеи, сын того неукротимого племени, которое Тацит обозначил одной чертой – ненависть рода человеческого. Человек этот терпит жестокую муку. Его палачи окружают, его и терзают, как стая кровожадных собак. По лицу его струится кровь. Он поднимает к небу взоры, полные ангельской кротости. Он молится за тех, которые побивают его камнями. Бог заповедал ему любить, и он любит. Здесь речь идет, очевидно, о первомученике, святом Стефане. Вот фарисей, сын фарисея Савл из старства. По закону, естественно, превосходство, все предрассудки, вся гордость, все узкие понятия, вся ненависть его племени и его школы должны были сосредоточиться в нем и достигнуть своей высшей степени. Человек этот пишет 13 главу 1 послания к Коринфянам, то есть самый высокий гимн любви, какой когда-либо слышала земля. Бог заповедал ему любить, и он любит. Когда христианка, воспитанная среди роскоши и изящества, заключает себя в школу или больницу, и здесь выносит грубость, грязь, лишение, постоянной неприятности давно самопожертвованной жизни, то почему вы большей частью встречаете на лице ее дивно прекрасное отображение мира, которого не имеет женщины света? Бог заповедал ей любить, и она любит. Когда миссионер идет на добровольную ссылку в ледяные страны севера, под небо, которое есть не более как широкий саван, когда он заключает себя в нездоровой хижине, где атмосфера постоянно переполнена миазмами, когда он обрекает себя на отвратительное питание, когда после многих лет геройского труда он успевает наконец сделать там весь народ верующим, который на своем необразованном и грубом языке поет священные гимны, которых мы не можем слышать без умиления. Откуда пришло к нему это одушевление? Бог заповедал ему любить, и он любит. И когда возле нас супруга и мать-христианка, вынужденная, как мы видим это очень часто, терпеть непрестанные обиды, насмешки, грубости, измену, всему этому противопоставляет кротость, великодушие, которого ничто не сокрушает, когда она умеет оставаться достойной без раздражения и спокойной без слабости, когда она скрывает от всех свои тайные огорчения и свое горе, когда она учит своих детей уважать имя, которое недостойный отец бесчестит своим поведением, когда она, вынесши все эти обиды, находит в себе довольно силы, чтобы в предсмертной болезни думать о своем муже, который возвращается к ней, когда ей остается только умереть. Думаете ли вы, что в такой бедственной жизни, более частой, чем вы подозреваете, достаточно одних побуждений природы? Нет. И вы это хорошо знаете. Здесь есть нечто иное, чем природа. Бог заповедал этой женщине любить, и она любит. Она прощает, она терпит, она забывает и любит. Значит, правда, что мы можем учиться любить, значит, правда, что сердце может побеждать природу, то есть инстинкты своей природы. Вместо мести врагу платить добром, вместо гнева и раздражения отвечать любовью и кротостью. Любви открыто бесконечное, не то бесконечное в беспорядке, где она находит только рабство в подчинении плоти, а то высшее бесконечное, где любовь божественная ширится в своей вечной полноте, и где она может обнимать все существа, даже те, которым сердце в своем естественном состоянии испытывала бы только ненависть и отвращение. из бесед французского проповедника Берсье. Свойство христианской любви по изъяснению святых отцов и учителей церкви. Если языками человеческими говорю и ангельскими, а любви не имею, то я как медь звенящий или кимвал звучащий, говорит апостол Павел. Апостол, делая сравнение дарований, первым из всех поставил дарование языков, потому что оно, по мнению коринфян, было важнее других. Важнейшим же посчитали его потому, что оно прежде всех других дано апостолам в день Пятидесятницы при сошествии Святого Духа. Он говорит, если узнаю все человеческие языки, а сверх того языки невидимых сил, но любви к ближнему иметь не буду, то ничем не отличусь от неодушевленных орудий. И смотри, с чего начинает он. Прежде всего с того, что они посчитали удивительным и великим, то есть с дара языков. И говоря об этом даре, представляет его не таким, какой они имели, но гораздо большим. Не сказал, если языками говорю, но если человеческими языками говорю. Что значит человеческими? Языками всех народов Вселенной. Недовольствуясь этим увеличением, прибавляет еще другое, гораздо больше. И ангельскими, говорит. Видишь ли, как он возвысил этот дар, и как после низвел и уничтожил его. Не просто сказал, тогда я ничто, но был, как медь звенящая, нечто бесчувственное и бездушное, издающее звук попусту, без цели и без всякой пользы. И не только пользы никому не приносящие, но для многих кажущиеся беспокойным, тягостным и несносным. Означает трещотку, святой Златоуст. И если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и все разумение, и имею всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Святой Златоуст такие мысли высказал на это место. Апостол не останавливается на даре языков, но указывает и на прочие дары, и, показав ничтожность их без любви, потом уже начертывает ее изображение. А как он хотел постепенно усиливать речь, то восходит от меньшего к большему. Сказав, если имею дар пророчества, присовокупляет, и зная все тайны, имея весь разум, представляя этот дар в превосходной степени. Потом апостол переходит и к прочим дарам, и дабы не показаться тягостным, исчисляя их порознь, указывает на мать и источник всех их, опять в превосходной степени. И если, говорит, имею всю веру, недовольствуясь этим, присовокупляет то, что Христос признал великим, что и горы могу переставлять, а любви же не имею, то нет мне в том никакой пользы. Смотри, как он и здесь опять уничтожает дар языков. От пророчества показывает великую пользу именно знание тайны, всякое разумение, равное от веры немаловажное дело, именно переставление гор. А о даре языков только упомянул и более не сказал о нем ничего. Заметьте еще, как он в кратких словах обнимает все дары, то есть в пророчестве и вере. Это потому, что чудеса заключаются или в словах, или в делах. Вере приписывает переставление гор не потому, чтобы вся вера могла производить только это, а потому, что людям грубым это казалось великим по тяжести гор. Апостол таким образом возвышает предмет, и смысл слов его следующий. Если я имею всю веру, если даже могу переставлять горы, а любви не имею, то я ничто. Если раздам все имение мое, и если предам тело мое на сожжение, а любви не имею, никакой пользы нет мне. Святой Златоуст говорит, какая усиленная речь. И здесь он представляет все в превосходной степени. Не сказал, если я отдам бедным половину имения, или две, или три части, но все имение мое, не сказал отдам, но раздам. То есть кормить кого своими руками, выражая кроме употребления имущества самую усердную услужливость. Та же не сказала, что я умру, но опять выражается усиленно, представляет самую жестокую смерть, то есть сгореть живому. И говорит, что и такая смерть без любви – неважное дело. Но вся сила слов апостола откроется, когда я приведу свидетельство Христова о милостыне и смерти. Какое же свидетельство? Богатому Христос сказал, если хочешь быть совершенным, иди продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Та же беседа о любви к ближнему сказал, больше нет той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Отсюда видно, что и в очах Божьих такая любовь есть самая высокая. Но я утверждаю, говорит Павел, что если мы положим душу свою даже за Бога, и не просто положим, но и будем сожжены, то и тогда не будет нам никакой пользы, если мы не любим ближнего. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине. Все любовь покрывает, всему верит, всегда надеется, все терпит, говорит святой апостол Павел. Доказав, что без любви нет большой пользы ни от веры, ни от знания, ни от пророчества, ни от дара языков, ни даже от совершенной жизни и мученичества, апостол описывает, как и необходимо было беспримерную красоту ее, украшая ее изображение как бы какими-нибудь красками, различными родами добродетелей, тщательно соединяя все его части. Посему, возлюбленный, будь внимателен к сказанному и вникни в каждое слово с великим тщанием, дабы видеть и совершенство предмета искусства живописца. Смотри, с чего он начал и что поставил верной причиной всех благ. Что же именно? Долготерпение. Любовь долготерпит, то есть благодушно сносит все неприятности, оскорбления и напраслины, не поддаваясь движениям гнева или отмщения. Долготерпение – корень всякого любомудрия. Посему и премудрый говорит, долготерпеливый муж мног в разум, малодушный же крепко безумен. Притча 14:29. И далее, сравнивая эту добродетель с крепким городом, говорит, что она крепче его. Это несокрушимое оружие, непоколебимый столб, легко отражающий все нападения. Как искра, упавшая в море, не причиняет ему никакого вреда, но сама тотчас исчезает. Так все неожиданно неприятное, поражая долготерпеливую душу, скоро исчезает, а ее не возмущает. Долготерпеливый, как бы пребывая в пристани, наслаждается глубоким спокойствием, причинишь ли ему вред, не подвинешь этого камня, нанесешь ли ему обиду, не потрясешь этого столпа, нанесешь ли ему удары, не сокрушишь этого адаманта. Потому он и называется долготерпеливым. Это имеет как бы долгую и великую душу. Ибо долгое называется и великим. Эта добродетель рождается от любви, и тем, которые имеют и хорошо употребляет ее, доставляет великую пользу. Милосердствует, а других терпит неприятности, сама же не только никому не причиняет ничего скорбного. Напротив, все скорби других считает своими, и, входя в сочувствие их скорби, всячески старается облегчить их горе, как елей на раны. Так она есть на всякую нужду, скорбь и немощь ближнего. Не успокаивается, пока не утешит, не поможет, не умиротворит. Болезнь это всех, паче же о нуждающихся и страждущих. Даже тем самым, которые ей причиняют неприятности, старается вложить в душу мирное расположение. Кротко поступает с пламенеющими гневом, чтобы укротить его и погасить. И не только мужественным терпением, но и угождением и увещанием врачует рану и исцеляет язву гнева. Любовь не завидует. Ни дарованием, ни внешнему благосостоянию, ни отличием, ни успеху в делах, и никакому благу и преимуществу другого перед собой. Это противно ее природе. Существо ее есть и желать и делать другим одно добро, и притом всякое. Потому не ищи того, что самой быть счастливее других, а чтобы все были счастливы, возможно, полным счастьем. К благу предлежащему сама пропустит всех, чтобы все вкусили его, не заботясь, достанется ли что на ее долю, лишь бы другим всем досталось. Любовь не превозносится, не заносится. Заносчивый в словах, суждениях, манерах, в обращении, в делах допускает много неосмотрительного, потому что действует с плеча в уверенности, что все от него исходящее прекрасно и должно в других оставлять одно изумление и похвалу. Он парит, ни на чем не останавливаясь, оттого ничего полезного не произвесть, не посоветовать не может. Во все вмешивается своим суждением и кроме смятения ничего по себе не оставляет. Любовь так не парит. Она действует потихоньку, высматривая и удостоверяясь, где что, как может сделать полезного, и делает то без шума и заявлений. Святой Златоуст говорит, любовь не превозносится, не заносится, то есть не поступает легкомысленно. Она делает любящего благоразумным, степенным и основательным. Заносчивое легкомыслие свойственно людям, любящим плотской любовью. А любящий любовью истинную совершенно свободен от этого. Любовь, пребывая в душе, как бы какой-нибудь искусный земледелец, не допускает вырастать на поле сердца ни одному подобному злому тернию. Тоже пишет и блаженный Феодорит. Любящий ни в чем не соглашается поступать опрометчиво. Та же мысль и у Феофилакта. Любовь не опрометчествует, но действует самоуглубленно и внимательно. Не гордится. Какими бы совершенствами любовь не обладала, она думает, что ничего не имеет сравнительно с другими лучшего. И сколько бы добра ни наделала в своем кругу, совсем не думает, что что-либо сделала. Как мать, ухаживающая за детьми, сколько бы ни трудилась над ними, так себя имеет, будто бы ничего не делала. И делая что, снова делает так, как будто начинала делать в первый раз. Таковая любовь не превозносится над братьями, но смиренно мудрствует, несмотря на то, что обладает высокими совершенствами. Мы видим, что многие гордятся самыми своими добродетелями, то есть тем, что они независтливы, не злы, не малодушны, не безрассудны. Эти пороки соединены бывают не только с богатством и бедностью, но и с самыми добрыми по природе качествами. А любовь совершенно очищает все. Златоуст. Не бесчинствует, не брезгует, не гнушается ничем, коль скоро того требует блага ближнего. Как бы что ни казалось унизительным в глазах людей, она не останавливается перед тем, а с охотой решается на то, лишь бы сделать добро любимому. Так учат все наши толковники. Феодорит пишет, не отказывается для пользы братьев сделать что-либо и унизительное, не почитайте такого действия для себя неблагоприличным. Но вот пространное слово святого Златоуста. Что я говорю, продолжает апостол, что любовь не надмевается. Она так далека от этой страсти, что и терпя крайнее бедствие за любимого, не считает того бесчестием для себя. Не сказал опять, хотя терпит бесчестие, но мужественно переносит его. А даже нисколько не чувствует бесчестия. Посмотрим в этом отношении на Иисуса Христа и увидим истину сказанного. Господь наш Иисус Христос подвергался оплеванию и бичеванию от жалких рабов, и не только не считал этого бесчестием, но еще радовался и вменял в славу. Разбойника и человека-убийцу он вместе с собой и прежде других ввел в рай, беседовал с блудницею, притом в присутствии всех обвинителей своих, и не считал этого постыдным, а даже позволил ей целовать свои ноги, орошать слезами свое тело и отирать волосами. И все это перед глазами врагов и противников, потому что любовь не гнушается ничем. Посему и отцы, хотя бы они были мудрее, красноречивее всех, не стыдятся лепетать вместе с детьми. И никто из взирающих на это не осуждает их, а напротив, это кажется столь хорошим делом, что даже удостаивается похвалы. Не ищет своего, Сказав «не бесчинствует», апостол показывает и то, каким образом любовь не терпит бесчестия. Каким же? Она не ищет своего. Любимый составляет для нее все, и она вменяет себе в бесчестие, когда не может избавить его от бесчестия. Так что если можно собственным бесчестием помочь любимому, то не считает и этого бесчестием для себя. Любимый для любящего есть то же, что он сам. Любовь такова, что любящий и любимый составляют уже не два отдельные лица, а одного человека, чего не может сделать ничто, кроме любви. Посему не ищи своего, дабы тебе найти свое, ибо кто ищет своего, тот не находит своего. Потому и Павел говорит: никто же да не ищет своего, но пользы ближнего. Польза каждого заключается в пользе ближнего, а польза ближнего в его пользе. Бог так устроил для того, чтобы мы были привязаны друг к другу. Златоуст. Не раздражается, не огорчается, встречая что-либо неприятное от того самого, которому усиливается сделать добро, не огорчается тем или не огорчается неуспешностью трудов своих во благо чьё-либо, и не перестает искать способов к тому, чтобы достигнуть своей в этом отношении цели. Или так, как Феодорит пишет: «Если я и прискорбное, что встречает от кого-либо, переносит великодушно по горячности любви, какую имеет в себе». Тоже говорит и святой Златоуст: «Смотри опять, как она не только истребляет пороки, но даже не дозволяет им получить начало». Ибо не сказал, хотя раздражается, но преодолевает раздражение, а не раздражается, не допускает и зародиться огорчению, не мыслит зла, не берет в счет зла и даже совсем не думает, чтобы в действиях другого было зло, не видит во зле зло. Другие видят, а она не видит. Для любящего всех все кажутся добрыми. И как он ничего не замышляет для других, кроме добра, так и в действиях других в отношении к себе не подозревает никогда ничего злого. Так Феодорит говорит: «Извиняет погрешительные поступки, предполагая, что то сделано не с худым намерением». Другая мысль, не замышляя зла в отмщение, будет прямым следствием предыдущей, может быть, видимо, здесь, но в связи с той, Феофилакт. Святой Златоуст разумеет не замышление зла, помимо обид полученных, а так, не только не делает, но даже и не замышляет ничего худого против любимого. И действительно, как она будет делать зло, когда не допускает даже худой мысли, а здесь и есть источник любви? Не радуются они правде, радуются же о истине. Неправда и истина здесь определяют себя взаимно. Как поймешь неправду, так по противоположности должен понимать истину и обратно. Толковники так разнообразно понимают сии слова, что, собрав все воедино, мы должны под неправдой разуметь всякое зло, а под истиной всякое добро. Святой Златоуст говорит: не радуется, когда другие страдают каким-либо злом нравственным. Радуется же о тех, которые благоустроены в жизни. Или здесь то же самое содержится, что говорится в другом месте: радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Потому она и не завидует, потому и не гордится. Благо других она признает своими. Видишь ли, как любовь делает питомца своего ангелом. Ибо если он не имеет гнева, чувств, зависти и чисто всякой пагубной страсти, то очевидно, что он уже выше природы человеческой, достигнув бесстрастия ангелов. Феодорит пишет, а сообразно с этим: ненавидит противозаконное, веселится о том, что хорошо. Феофилакт несколько отлично: не радуется, когда кого не оправдывают, обижают и причиняют ему зло. То радуется же людям благоустроенным, радуется тогда, как истина благоспеется, считая то славой для себя. Все любит, покрывает, святой Златоуст говорит, любовь все покрывает, по своему долготерпению и кротости, чтобы не случилось прискорбное и тяжкое, хотя бы то были обиды, хотя бы побои, хотя бы смерть, или что-нибудь другое подобное. Это можно видеть из примера блаженного Давида. Что может быть тяжелее, как видеть сына возмутившегося, ищущего власти и жаждущего крови отца своего? Но блаженный Давид перенес и это, не хотел даже произнести укоризненного слова против убийцы, а предоставив все прочее военачальникам, повелел сохранить его жизнь. Так крепко было у него основание любви. Посему и говорит апостол: «Все покрывает». Этими словами он выражает силу любви. Феодорит пишет: «По любви пишет и прискорбное». «Всему верит». Любимого посчитает нелживым Феодорит. «Верит всему, что не скажет любимый, и не только сама не говорит ничего с хитрым лукавством, но не подозревает даже, чтобы другой, кто говорил так, всегда надеется». Делая добро и встречая неуспех, любовь не останавливается, но изобретает новые способы. И если эти не приводят к цели, берется еще за другие, и так далее, воодушевляясь надеждой, что Бог благословит, наконец, этот труд любви успехом. Феодорит пишет: «Если видит любимого склонным к худому, ожидает в нем перемены на лучшее. Сама же, не сложа руки, сидит, но употребляет с своей стороны все зависящие средства к его исправлению, и, употребляя их, не отчаивается, но уповает, что он, наконец, возвратится на лучшее». Феофилакт. «Все терпит, все труды, необходимые в доброделании, поднимает охотно, мужественно преодолевает препятствия, благодушно переносит неприятности, и все, что не встретится на пути добра, терпит, имея одну цель – делать добро любимому, то есть всякому человеку. Терпит и самую безуспешность в добре. Если случится, что любимый не поддается ее заботам, остается на своем недобром пути, благодушно терпит его падение». Феофилакт. «И что бы ни было в любимом или со стороны его, ничто не может отторгнуть любящего от любви к нему». Святой Златоуст все эти три уповает, верит, терпит, соединяет в одну речь и говорит: «Не отчаиваясь, ожидает от любимого человека всего доброго, и хотя бы он был худ, не перестает исправлять его, пищись и заботиться о нем, и не просто надеяться, но с уверенностью, потому что сильно любит, и хотя бы сверхчаяния не происходило добра, и даже любимый становился бы еще хуже, она переносит и это». Самое великое в мире. И в древности, и в современном мире всякий серьезно мыслящий о жизни ставил перед собой великий вопрос: какое есть самое высшее благо в жизни? Что именно в мире есть высшее добро? Перед вами жизнь. Только однажды вы можете прожить ее. Что же есть самого благороднейшего в ней? К чему мы должны стремиться? Какого наивысшего дара мы должны желать и ждать от нее? Мы привыкли слышать, что самое великое в духовном мире есть вера. Это дивное слово в продолжении многих веков было главным ключом религии всех народов. Значение же веры нашей христианской возвышено Евангелием так, что ни одного чуда не совершается без нее, и мы легко научились смотреть на веру как бы на самое высшее благо. Но что же, мы ошибаемся. Вот что говорит об этом апостол Павел: «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею и всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто». В этом учении святой апостол, приводя нас к самому источнику христианства, положительно уверяет, что самое великое благо в нравственном мире, самое высшее добро – есть любовь. Это сказано не случайно. Во всей 13 главе 1 послания к Коринфянам апостол доказывает это, восхваляя любовь, и речь свою заключает решительными словами: «Теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Самое великое есть любовь». И это не есть пристрастие. Человеку свойственно советовать и предписывать другим свой основной взгляд. Но любовь не была главным предметом учения апостола Павла. Во всех посланиях своих он раскрывает учение о вере. Тоже превозношение любви, как высшего блага, находим мы в Писании других апостолов. Апостол Петр говорит: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Апостол Иоанн Богослов есть апостол любви и в посланиях своих подробно раскрывает учение свое о любви, как существенном благе христианства, возвышая понятие любви названием самого Бога любовью. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Но обратите еще внимание на учение самого апостола Павла в другом месте. В послании к римлянам он пишет: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Римлянам 13:8. Думали ли вы когда-нибудь о том, что именно хотел сказать апостол Павел этими словами? В те дни люди совершали свой путь к небу выполнением 10 заповедей и 110 других заповедей, которые они сами произвели из них. По учению апостола, законодатель Нового Завета Иисус Христос как бы так сказал: «Я вам покажу более простой путь к небу. Если вы исполните это одно, выполните и те 110 заповедей, даже не помышляя о них. Если вы любите, вы бессознательно будете исполнять весь закон». Развивая мысль апостола, мы можем продолжать. Вы легко можете сами увидеть, каким путем должно совершиться это исполнение закона. Возьмите какую-нибудь заповедь: «Ты не должен иметь других богов, кроме меня». Если человек любит Бога, вам не нужно будет говорить ему об этом. Любовь есть исполнение этого закона, не призывая имени его в суе. Подумал ли бы он когда-нибудь призывать имя его в суе, если бы любил его? «Помни день субботний и храни его свято». Разве не был бы он слишком счастлив, посвящая 7 дней, хотя один исключительно предмету своей любви? Любовь сама выполнила бы все эти законы об отношении человека к Богу. Точно так же по отношению к ближнему. Если бы человек любил ближнего, вы никогда бы не подумали убеждать его почитать отца своего или мать свою. Иначе он не мог бы и поступить. Было бы нелепо говорить ему, чтобы он не убивал. Этим вы только оскорбили бы его. Оскорбили бы его, если бы стали внушать ему, что он не должен красть. Как бы мог он подумать о похищении чего-либо у тех, кого любит? Было бы излишне даже просить его не свидетельствовать ложно о своем ближнем. Вы, наконец, никогда не допустили бы возможности убеждать его не завидовать тому, что есть у любимого им ближнего. Истинно любящий только и желает, чтобы любимый им человек больше имел и даже обладал бы тем, что сам он имеет. Таким образом, любовь есть исполнение закона. Это правило для исполнения всех правил, новая заповедь для исполнения всех древних заповедей. Это важнейшая тайна, открытая Иисусом Христом для христианской жизни. И апостол Павел познал эту тайну во всей ее глубине. В великом похвальном слове о любви в 13 главе 1 послания к Коринфянам, как бы в богодухновенной песне о любви или гимне в честь ее, он дал нам возвышенные учения об этом самом великом благе жизни христианина. Закон любви. Мы все знаем о том явлении природы, которое называется притяжением, иначе сказать, о той еще необъяснимой причине, по которой частицы материи притягиваются одна к другой. Наука нам говорит, что это свойство существует во всех телах, будут ли они в покое или в движении, и что это составляет их сущность, что это свойство передается на всяком расстоянии через всякое вещество. Когда оно проявляется между светилами небесными, его называют всемирным тяготением. Когда оно является на поверхности земного шара, его называют тяжестью. Все те, которые наблюдали природу, знали это свойство с древнейших времен. Но этот закон, столь повсюдный в природе, не представляет ли собой высшего подобия с законом любви, который, подчиняясь нравственному порядку, должна соединить все разумные существа, подобно тому, как нет ни одной малейшей части вещества, которую можно было бы изъять из закона притяжения, так нет ни одного мыслящего существа, которого можно было бы изъять из закона любви. Один из законов христианской любви, состоящий в том, чтобы сильное подавало помощь слабому, низшее поддерживалось высшим. Если кто хочет в вас быть большим, да будет вам слуга. Если кто хочет из вас быть старейшим, да будет всем раб. Марка 10:43. Сказал Господь наш Иисус Христос. Почему? Потому что неестественно, чтобы слабое и немощное служило сильному и могущественному. Высшее поддерживалось низшим. Естественно, наоборот, чтобы сильное подавало помощь слабому, низшее поддерживалось высшим. Не тварь служит Творцу, но щедродательная десница Творца подает всем и жизнь, и дыхание, и все. Твари остается только принимать с благодарением и употреблять во благо всякий дар, нисходящий свыше от Отца Светов. Сам Господь славы пришел в мир не для того, чтобы служили Ему, но послужить и дать душу свою для избавления за многих. Искупленным им остается только пользоваться Его благодатью, возмогать Его крепостью, укрепляться Его силою. Вот высочайший образ исполнения закона евангельского. Смотрите, как точно исполняется закон этот и в великом мире Божием. Не земля служит солнцу, но солнце согревает и освещает землю, не ожидая воздаяния от нее. Не рождение земли питает ее, но земля питает миллионы тварей, кое возвращает ей только прах. Тот же закон должен быть во всей силе и в мире нравственном, в котором ангелы, сильные крепости, охотно бывают служебными духами в служении, посылаемыми захотящих наследовать спасение человеков. Потому-то мы, сильные, непременно должны немощи немощных носить и не себе угождать. Сила любви. Чего не связует любовь, все ничтожно, и без любви все другие узы не суть узы. Что соединяет свои корыстия, то и разрушает свои корыстия. Что соединяет насилие, то и разрывается насилием. Что соединяет могущество времени, то и разоряет могущество времени. Только то, что соединяет любовь, пребывает навеки нерушимо, потому что любовь крепче смерти, крепче всего человечества. Величие и красота христианской любви по изображению святого Иоанна Златоустого. Любовь крепче стены, она тверже адаманта. Если бы ты указал на другое, еще более крепкое вещество, твердость любви превосходит все. Ее не побеждает ни богатство, ни бедность. Или лучше, не было бы ни бедности, ни излишнего богатства, если бы не было любви. А было бы только добро, проистекающее из того и другого. От богатства мы имели бы довольство, от бедности – свободу от забот. Не терпели бы ни забот неразлучных с богатством, ни опасений от бедности. Но что я говорю о пользе от любви? Представь, как прекрасна любовь сама по себе. Сколько она приносит радости, сколько доставляет душе удовольствий. Это по преимуществу ей свойственно. Другие дела добродетель, например, пост, целомудрие, бдительность, сопряжены с трудом, сопровождаются недовольством, порочным пожеланием, высокомерием. Любовь же, кроме пользы, доставляет еще великое удовольствие, а труда никакого. И как добрая пчела, собирая добро отовсюду, слагает его в душе любящего. Раб ли кто, она делает рабство приятнее свободы. Ибо кто любит, тот не столько радуется тогда, когда повелевает, сколько тогда, когда повинуется, хотя и повелевать, и приятно. Любовь изменяет самое существо вещей и неразлучно приносит с собой все блага. Она нежнее всякой матери, щедрее всякой царицы. Трудное она делает легким и удобным, добродетель представляет привлекательную, а порок отвратительным. Посмотри, раздавать свое, по-видимому, прискорбно, но любовь делает это приятным. Брать чужое, по-видимому, приятно, но любовь не позволяет считать это приятным, а заставляет убегать, как преступного. Худо говорить о других для всех кажется приятным, но любовь представляет это неприятным, а хорошо говорить приятным. Ничто так неприятно нам, как хвалить того, кого мы любим. Еще, гнев имеет в себе некоторую приятность, но при любви его не может быть. Она совершенно уничтожает его. Если любимый скорбит и оскорбит любящего, то гнева не будет, а будут слезы, увещания, просьбы. Так далека любовь его от раздражения. Когда она видит согрешающего, то плачет и скорбит, и эта скорбь приносит ей удовольствие. Слезы и скорбь любви приятнее всякого смеха и всякой радости. Не столько чувствует наслаждение смеющиеся, сколько плачущие о любимых. Если не веришь, то удержи их слезы, и они огорчатся, как потерпевшие что-нибудь крайне неприятное. Павел называет любовь матерью всех благ и предпочитает ее чудотворением и прочим дарованием. Как при золотой одежде и обуви нужно бывает некоторое одеяние, чтобы нам узнать царя. А когда мы видим Порфиру и диадему, то не требуем никакого другого знака царского достоинства. Так точно и здесь. Когда есть диадема любви, то она достаточно отличает истинного ученика Христова не только для нас, но и для неверных. «Посему, — говорит Христос, — уразумеют все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Этот знак важнее всех знамений, потому что по нем узнается ученик Христов. Пусть иные совершают тысячи знамений, но если они питают вражду между собой, они будут осмеяны неверными. Напротив, хотя бы они не произвели ни одного знамения, но только бы искренне любили друг друга, они будут всеми уважаемы и неукоризнены. И Павла мы удивляемся не потому, что он воскрешал мертвых, очищал прокаженных, а потому что говорил: «Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся?» Хотя бы ты сравнил с этим тысячи знамений, ничто не будет равно. И сам он ожидал себе великой награды не за то, что совершал знамения, но за то, что для немощных был как немощный. Он даже готов был умереть с голода для спасения учеников. «Добрый мне, — говорит он, — лучше умереть, нежели чтобы кто отнял похвалу мою». Говорит не с тем, чтобы похвалить самого себя, но дабы не подумали, что он укоряет их. Он никогда не хвалится своими совершенствами, если этого не требовали обстоятельства, и когда бывает вынужден к тому, называет себя безумным. Если он хвалится когда-нибудь, то немощами, страданиями и великим участием к бедствиям других, как и здесь говорит: «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал». Такие слова выше самых страданий. Чего же в сравнении с ним достойны мы, которые не хотим презирать денег для блага нас же самих и подавать даже избытков своего имущества? А он был не таков, но отдал и душу, и тело свое, дабы получили Царствие Небесное, те самые, которые побивали его камнями и бичевали. «Так любить, — говорил он, — научил меня Христос, преподавший новую заповедь о любви и сам исполнивший ее на деле. Он, будучи царем всего и существом блаженным, не отвратился от людей, которых сотворил из ничего, и бесконечно благодетельствовал, которые оскорбляли его и плевали на него, но сделался для них человеком, обращался с блудницами и мытарями, исцелял бесноватых и обетовал небо. после всего этого люди, взяв его, ударяли по ланитам, связали, били, осмеяли и, наконец, распяли. Но он и тогда не отвратился от них и был пригвожден ко кресту, говорил: «Отче, прости им грехи их». Разбойника, который вначале поносил его, он ввел в рай. Павла изгонителя сделал апостолом, а ближайших и преданных ему учеников предал на смерть для спасения распявших его иудеев. Итак, представляя себе все это, сделанное Богом и людьми, будем подражать делать делам добрым и питать в себе любовь, превосходящую все дары, дабы нам получить благо настоящее и будущее, которых досподобимся все мы благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Свидетельство святых отцов о том, что любовь не допускает до греха. Любовь друг к другу делает нас непорочными, говорит святой Иоанн Златоуст. Нет, решительно нет ни одного греха, который бы, подобно огню, не истребляла сила любви. Удобнее слабому хворосту стоять против сильного огня, нежели естеству греха против силы любви. Возрастим же эту любовь в душах своих, дабы стать со всеми святыми, ибо и они все благоугождали Богу любовью к ближним. Отчего Авель убит, а не убил? Конечно, от того, что, сильно любя брата, не мог и помыслить об этом. Откуда Каин воспринял зависть и яд? Я не хотел бы его более называть и братом Авеля, потому что не утвердились в нем незыблемо основания любви. Чем заслужили похвалу два сына Ноевы? Не тем ли, что сильно любили отца и не могли видеть наготы его? А за что один подпал проклятию? Не за то ли, что не любил? Чем также Авраам прославился? Не любовью ли, с какой он заботился о племяннике и тем, что ходатайствовал о содомлянах? Ибо святые были весьма любвеобильны и сострадательны. Златоуст. Святой Ефрем Сирин учит: «Блажен человек, в котором есть любовь Божия, потому что он носит в себе Бога. Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает. В ком любовь, тот не боится, потому что любовь изгоняет страх. В ком любовь, тот никем никогда не гнушается, малым и великим, славным и бесславным, бедным и богатым. Напротив того, сам для всех бывает отребием. Все покрывает, все терпит. В ком любовь, тот ни перед кем не превозносится, не надмевается, ни на кого сам не наговаривает, и от наговаривающих отвращает слух. В ком любовь, тот не ходит лестью, сам не запинается, и брату ногу не запинает. В ком любовь, тот не соперничает, не завидует, не смотрит ненавистным оком, не радуется падению других, не чернит падшего, не соболезнует, но соболезнует о нем и принимает в нем участие, не презирает брата в нужде, но заступается и готов умереть за него. В ком любовь, тот исполняет волю Божию, тот ученик Божий. Ибо сказал сам благий владыка нам: «Посему разумеет все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В ком любовь, тот никогда ничего не присвояет себе, ни о чем не говорит «это мое», но все, что не есть у него, предлагает всем в общее употребление. В ком любовь, тот никого не посчитает себе чужим, но все ему свои. В ком любовь, тот не раздражается, не гордится, не воспламеняется гневом, не радуется о неправде, не коснит во лжи, никого не почитает своим врагом. В ком любовь, то все терпит, милосердствует, долго терпит. Посему блажен, кто приобрел любовь и с ней приселился к Богу, потому что Бог знает своих и принимает его на лоно свое. Поэтому справедливо говорим, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает. Ефрем Сирин. Неблагодарность не должна удерживать нас от благодеяний. Неблагодарность есть нечувствие души неестественное. В природе не только человека, но и бессловесных насаждено расположение к благодарности. Лев, которого преподобный Герасим избавил от болезненного страдания, вынув у него из лапы занозу, ощутил к своему благодетелю такую привязанность, что служил ему во всю остальную жизнь его, и по его смерти от печали по нем умер на его могиле. Но что же, если другой поступает не по природе, неужели посему ты, сын благодати, утешишься, поступая не по благодати? Неужели удержишь ты руку твою от благотворения, потому что испытал или предвидишь неблагодарность? Вспомни твоего Спасителя, который, хотя видел перед собой 9 неблагодарных против 1 благодарного, не удержался от благотворения всем. О любви к Богу! Библейские тексты о любви к Богу. Любовь к Богу заповедана. Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановление Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни. Второзаконие 11.1. Если ты будешь стараться исполнять все эти заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, тогда к всем 3 городам прибавь еще 3 города. Второзаконие 19.9. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Новин 23.11. Любовь к Богу должна быть от всего сердца. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому. Любовь к Богу – первая и самая большая заповедь. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Любовь к Богу производит верных братскую любовь. Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Повиновение заповедям. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. Ненависть ко греху. Любящий Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих. Из руки нечестивых избавляет их. Радость в Боге. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобой, любящие имя Твое. Мир. Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящие Тебя. Дерзновение в день суда. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. Любовь к Богу изгоняет страх. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Святоотеческие свидетельства о любви к Богу. Святой Иоанн Златоуст говорит: недостаточно свидетельствовать любовь к Богу только словами, нужно показать ее и делами, ибо Он сам оставил любовь свою к нам, явил не словами только, но более делами. Покажи и ты сие на самом деле, и твори угодное Ему. Святой Василий Великий учит: от природы у нас есть вожделение прекрасного, хотя одному то, другому другое кажется прекрасным. Что же досточуднее Божией красоты? Какое представление приятнее великолепие Божие? Какое желание душевное так живо, как желание, порождаемое Богом душе, которое очищено от всякого порока и с истинным расположением говорит: «Уязвленной любовью я». Подлинно неизреченны и неописанны блистания Божьей красоты. Люди по природе желают прекрасного. Собственно же, прекрасное и достолюбезно благое, а Бог благ. Посему любовь к Богу требуется от нас как необходимый долг. Святой Макарий Египетский учит: от любви к Богу могут проистекать искренняя любовь к брату, истинная простота, а также кротость, смирение, искренность, благость и самая молитва и весь приукрашенный венец добродетели через одну и единственную первую заповедь о любви к Богу, приемлем совершенство. Исаак Сирин говорит: любовь к Богу приобретается молитвой и есть плод. Любовь Божия, говорит он же, есть рай, древо жизни, есть царствие Божие, вино, веселящее сердце человека. Блажен, кто испиет вина сего. Испили его невоздержные и устыдились, испили грешники и забыли пути преткновений, испили пьяницы и стали постниками, испили богатые и возжелали нищеты, испили убогие и обогатились надеждою, испили больные и стали сильны, испили невежды и умудрились. Святой Тихон Воронежский пишет: истинный Божий любитель презирает мир и все, что в мире, к единому прелюбезному своему Богу стремится. Честь, славу, богатство и все мира сего утехи, которых сыны века сего ищут, за ничто вменяет. Ему един Бог несозданное и прелюбезное благо давлеет. В нем он едином находит совершенную честь, славу, богатство и утеху. Ему один Бог есть многоценный бисер, ради которого все прочее за малое имеет. Таковой ничего ни на небе, ни на земле, кроме Бога, не желает. А отсюда последует, что не любит тот Бога, который мир любит, по свидетельству апостола: если кто любит мир, в том нет любви отчей. Мысли о любви к Богу. Самый верный признак того, что в нас нет еще и зачатков любви к Богу, есть тяготиться служением Богу, нехотя исполнять, а тем более совсем не исполнять своих обязанностей в отношении к Нему. Блаженный Августин справедливо замечает: труды для любящих не тягостны, они их увеселяют, как звероловов, птицеловов, рыбарей. Любя что-нибудь, мы или не чувствуем труда, или и самый труд любим. Некто сказал Авиагафону: «Мне дана заповедь, но исполнение заповеди сопряжено со скорбью, и хочется исполнить заповедь, и опасаясь скорби». Старец отвечал: «Если бы ты имел любовь, то исполнил бы заповеди и победил бы скорбь». Любовь к Богу возгорается в сердце человека при размышлении о благодеяниях Божиих, излитых в народ человеческий. Как нам не любить Бога? Ибо Он сотворил нас невинными и блаженными, напечатлел в нас образ Своего Божества, вдохнул в нас бессмертную душу, украсил ее мудростью, святостью и правдою, соделал человека владыкой всех земных тварей. И когда человек за прислушание подверг себя и все свое потомство, погрязшее в нечести, вечному осуждению, то Господь извлек нас, падших из этой бездны, сошел с небес, принял на себя естество наше, пролил за нас пречистую святейшую кровь свою, и не только избавил нас от вечного осуждения, но соделал нас чадами Божьими, наследниками бесконечного небесного царства. Как же после всего этого не любить нам Бога? Поистине, кто не любит такого благодетеля своего, тот хуже язычника, ибо и они любят любящих их. Даже и в бессловесных животных видим мы это. Если мы любим что-либо прекрасное в созданиях Божиих, то не более ли мы должны любить самого Создателя? должно усерднее молиться Всесвятому Духу о даровании нам небесного дара любви, изливающейся в сердца наши только Духом Святым. Любовь, говорит лестничник, есть огненный источник, в какой мере он источает питье, в такой же мере распаляет жаждущего. Кто истинно любит Бога, тот предан Его святой воле, и что бы его ни постигло, он все приемлет, как от руки Божией, с твердой верою, что все это послужит к его душевной пользе, к испытанию его терпения, через что соделывается вечное спасение. Таковому некогда скажет Господь: «Раб благий и верный, в малом ты был мне верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господа твоего». Для души, преданной Богу, несчастье, постигающее ее в этой жизни, служит степенями, возводящими ее к совершенству. Кто любит Бога всем сердцем своим, тот не разделяет сердце свое между миром и Богом, между удовольствиями мира, какими наслаждался упоминаемый в Евангелии богач, и между служением Богу. Ибо не может человек двум господам работать, Богу и Мамоне, как говорит Евангелие. Но кто истинно любит Господа Бога от всего сердца своего, тот, предпочитая всему на свете Бога, из любви к Нему оставляет богатство и славу, и удовольствие, и все прелести мира, и удаляет даже ближайших к своему сердцу, если только они препятствуют спасению души его. Ибо кто любит отца или матерь более меня, говорит Господь, недостоин меня. Кто истинно любит Господа всей душой, тот старается исполнять всю волю Его, всю жизнь и всю деятельность свою располагать по закону Его. Во всем и всегда старается подражать святому примеру жизни Господа Иисуса Христа, уподобляться Ему в своих мыслях, желаниях и делах, страшась оскорбить Господа не только законопреступным делом, но и греховным словом или помышлением. Тот при всяком поползновении ума и сердца своего к злу говорит самому себе: «Как я сотворю глагол сей злой и согрешу перед Богом?» Кто истинно любит Господа Бога всем помышлением своим, тот любит всегда размышлять о Боге, всегда поставлять себя в святом везде присутствии Его, получается в законе Его день и ночь. Для того слова Господни слаще меда и сота, драгоценнее более золота и камня чесна много. Тот любит часто ходить в храм Божий, жаждет общения с Богом в молитве и святых таинствах. Тот, и живя на земле, более думает о небесном, предпочитая будущую жизнь всем благам жизни настоящей. Кто любит Господа Бога своего всей крепостью своей, тот не увлекается соблазнами мира, не страшится угроз его, не преклоняется лестью его. Тот ради славы имени Божия готов лишиться всех благ временных, претерпеть все поношения и гонения, и даже самую смерть. «Кто разлучит нас от любви Божией, — говорит святой апостол, — скорбь ли, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или беда, или меч? Такова истинная совершенная любовь к Богу. Как любить Бога всем сердцем, всей душой и всей крепостью, и всем помышлением? Всем сердцем, то есть безраздельно, не двоясь между любовью к Богу и любовью к миру, и вообще к твари. Если, например, молишься, молись не с раздвоенным сердцем, не развлекайся суетными помыслами, житейскими пристрастиями. Будь весь в Боге, в любви Его всей душою, то есть ни одной какой силой души, ни одним умом, без участия сердца и воли, всей крепостью, а не в полсилы или слегка, когда предстоит исполнить какую-либо заповедь, исполняя ее всеусердно, до поту и крови и положения жизни, если потребуется, а не лениво и вяло или неохотно. Ян Кронштадтский. Изъяснение слова Иисуса Христа о ненависти к родным из любви к Богу. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и самой жизни своей, тот недостоин быть моим учеником. Есть христиане, которых смущают эти слова Спасителя. Как можно, спрашивают они, питать ненависть к родителям вопреки долгу и врожденному чувству, побуждающему любить их? Что за противоестественная ненависть? Зачем она нужна последователю Христову? Подлинно нельзя было бы без смущения слышать эти слова Спасителя, если бы в них точно был тот смысл, который вопрошающий в них видит. Иисус Христос сам неоднократно подтверждал важные заповеди «Чти отца твоего и матерь». Он даже упрекал фарисеев за то, что они за внесение известной суммы на потребности храма увольняли детей от ее исполнения и тем разрушали ее. Он заповедовал любить врагов. Зачем же требует ненавидеть родителей? Уже потому, что не может противоречить себе Христос, верный и истинный во всех словах своих, должно думать, что подающие повод к недоумениям слова Спасителя имеют совсем не тот безусловный смысл, который недоумевающий видит в них. В каком же именно смысле должно понимать эти слова? Прежде всего, надо бы обратить внимание, когда и кому эти слова были сказаны. И Иисуса Христа, когда Он учил, нередко окружали тысячи народа. Но в этом многолюдстве сердцеведец видел множество таких, которых привлекали к Нему слава чудес Его и надежда земного счастья, вовсе не думавших, что последование новому учению может быть сопряжено с потерями и жертвами. Чтобы вывести их из заблуждения и тотчас отделить истинных последователей от ложных, Иисус Христос прямо открывает им будущность их ожидающую. «Думаете ли, — говорит Он, — что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в доме одном станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки и невестка против свекрови своей». Лука 12:51. Так и в настоящем случае. Евангелие повествует, что когда шло за Иисусом Христом множество народа, Он обратился к нему и сказал: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Для чего это нужно? Нужду эту Спаситель сам сейчас же и объясняет притчами. «Кто же из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужен для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущим на него с 20 тысячами? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире». Итак, что же всем этим внушает Спаситель? То, что последование ему не считали делом легким, что требуется жертвы очень важное, что надобно будет разорвать связи самые крепкие, самые близкие, надобно будет приготовиться к борьбе на жизнь и смерть, что враги будут не извне, восстанут чада на родителей, родители на чада, враги человеку домашние его. Надобно быть ко всему готову, на все решиться. И началось и совсем не начинать дело. Следовательно, каким же требуется ненавидеть родителей? Всех ли вообще непременно? Конечно, нет. Зачем ненавидеть родителей христианских? Они идут одним с нами путем и не только не останавливают, но еще и руководят следование за Иисусом Христом. Очевидно, разумеется, те родители, которые препятствуют учению евангельскому, становятся между нами и Иисусом Христом, и в то время, как Он отверзает нам двери рая, влекут в ад к дьяволу. «Повелевает, — говорит святой Златоуст, — не просто возненавидеть, ибо это совершенно противозаконно, но если кто из них скажет, чтобы ты любил его более, нежели меня, то в этом случае возненавидь его». Но говорят еще: Зачем же ненавидеть в таком случае? Не лучше ли молиться за родителей, даже нечестивых? Зачем эта ненависть столь противная для доброго сердца? Спаситель сам объяснил, как понимать слова. Ненависть, сказал, после приведенной притчи о строящейся башне и царе, готовящемся к войне. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, и не может быть моим учеником. Следовательно, слово «ненавидеть» имеет тот же смысл, что и слово «отрешиться», то есть «не быть привязанным», «оставить». Этого уже и довольны для благонамеренной любознательности, тем более, что и другие евангелисты в таких же выражениях передают подобное место. Ненависть христианина не обнаруживается в тех разрушительных явлениях, которые сопровождают ненависть, внушаемую духом мира. Оно разрушает только злое, но спасает доброе. Если по несчастью христианин должен был возненавидеть родителей, это значит, что он будет в них ненавидеть только врагов Христовых, и притом до тех пор, пока они остаются ими. Он будет противиться их незаконным повелениям, может быть, удалиться и скроется от них из любви к Иисусу Христу, которого они не любят, но в то же время не опустит возможных и приличных способов обратить их на путь истинный и не усомнится молиться о спасении душ их, о вразумлении просвещении их свыше, особенно когда их вражда к Иисусу Христу есть вследствие каких-нибудь заблуждений, предрассудков. Вражда бессознательная, нелепая. И уж поверьте, где дело дойдет до лишений, до страданий, до потерь, все они останутся на стороне ненавидящего, а не того, которого христианин будет ненавидеть. Страдать будет он, это любимая доля христианина в этой жизни. И первое страдание, которое он испытывает, состоит в том, чтобы отказаться от любви к родителям, вопреки побуждениям своего сердца. Всего лучше можно видеть ненависть христианина в жизни святых и особенно мучеников. Они ненавидели мир, но за него молились, его просвещали. Они сражались с гонителями христианства, сражались до крови, посрамляли и побеждали их, и в то же время оставались кроткими, как агнцы. Так чувство христианина отличается от чувств мира, хотя и носит одно название. Он радуется с трепетом и в плаче находит утешение, и смирением возносится, и в ненависти любит. Примеры живой любви к Богу. Отрока Иеремия во время его мучения окружили отец, мать и все знакомые, со слезами умоляли пощадить свою юность, исполнить волю царя и уклониться от мук. Но Иеремия не послушал их. На вопросы же мучителя, имеешь ли родителей, отвечал, не имею, повторяя слова Господа, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более меня, недостоин меня. Родители преподобного Савва Священного, встретившие однажды своего сына, уже инока в Александрии, после многих лет разлуки, тотчас узнали его и бросились к нему на шею. «Оставь монастырь, сними с себя черные одежды, поступай в военное звание, и будешь с нами жить в веселье и богатстве. Утешь нас и успокой на старости лет», — говорили родители сыну, нежно обнимая и целуя его. Возволновалось сердце юноши при излиянии крепкой родительской любви, но тотчас же блеснуло в душе его сознание обязанностей к Богу. И юноша недолго боролся сам с собою. Чувство любви к Богу овладело всей его душой и ослабило чувство любви к родителям. В этом настроении сын сказал им: «Вы сами знаете слова Спасителя. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сами же судите, возможно ли вас почитать и любить больше, чем Бога? Я теперь воин царя небесного. Если земные цари наказывают смертью воинов, бежавших во время войны из полка, то большему наказанию подвергнет царь небесный тех, кои, вступившие в ряды его духовного воинства, оставят избранный ими полк. Не убеждайте меня оставить возлюбленное мною место подвига. Слова ваши будут для меня пустой звук. Родители, видя твердую решимость сына следовать избранному пути, со слезами простились с ним. 5 декабря. Святой преподобный Алексий, человек Божий, 17 марта. Был сын благочестивых, знатных и богатых родителей Ефимиана и Аглаиды, живших в Риме в 4 веке по Рождестве Христовом. Получив хорошее воспитание, он был обручен и повенчан родителями Сатраковицею из царского рода. После брачного веселья он ночью вошел к своей юной супруге и, взяв свой перстень золотой и пояс драгоценный, и, обвив порфирную завесою, отдал ей, сказавши: «Сохрани сие, и Бог да будет между мною и тобой, доколе благодать Его в нас нечто новое устроит». Вышедший от нее свою отдельную комнату, снял с себя золототканные одежды свои, облегся в худшие, и, взявши нечто из своего богатства, золота и камней драгоценных, скрылся из палат своих и из города. Придя к морю, Алексей сел на корабль и отплыл в Ладикию. Плывя, он молился Богу: «Боже, спаси меня ныне от суетного мирского жития и сподоби десного на суде Твоем стояния со всеми Тебе угодившими». Из Ладикии Алексей отправился в Месопотамию, в город Эдес. Продав все взятые им в доме родительском драгоценности свои деньги, раздав нищим, он облегся в рубище нищего и пребывал почти непрестанно на паперти храма Божия, питаясь милостынею во имя Христова и остатками ее, питая иных нищих. Он был в непрестанном посте и молитве, вкушал немного хлеба и воды и еженедельно причащался святых тайн. Ум его, занятый богомыслием, витал в горе, плоть его от многого воздержания увяла и иссохла. В этих подвижнических трудах преподобный Алексий провел в Одессе 17 лет и был возлюблен Богу. Пономарю церкви на паперти, которой привитал преподобный, было в видении повеление Богоматери: «Веди в церковь мою человека Божия, да пребывает в ней». И под именем человека Божия указан был преподобный Алексий. Многим сделалась известна его богоугодная жизнь, и он удалился из Эдесса в Тарс, но сильная буря загнала корабль, на коем он плыл, в Рим. Действием промысла Божия, возвращенный на родину, человек Божий спросил себе при родительском доме малую хлевину и жил в ней, как бесприютный, нищий, незнаемый родителями, питаясь ради Христа подаянием от стола их. Ежедневно получая пищу от трапезы своих родителей, преподобный разделял ее иным нищим и сам питался только хлебом и водою. Ночь он по-прежнему проводил без сна в молитве и еженедельно причащался божественных тайн. Дивно было терпение человека Божия от слуг. Иные ударяли его, иные за волосы терзали, иные толкали, иные же помои на голову его изливали и иным образом ругались над ним. Непобедимый страдалец все это переносил молча. Еще более скорбное терпение человека Божия было от того, что против хлевины его было окно палаты, с которой жила невеста его, оставшаяся в доме жениха своего, и своей свекрови, часто плакавшая, одна о вдовстве своем, другая о лишении сына своего. И эти слезы видел и рыдания слышал человек Божий. Так при доме родительском прожил человек Божий 17 лет, никем не узнанный, но как нищий бесприютный странник. Господь открыл преподобному день и час исхода его в жизнь вечную. И спросив у слуги хартии, чернила и трость, святой написал все житие свое. В один день папа Иннокентий совершал литургию, предстоял царь Гонорий, и при конце литургии все услышали голос: «Поищите человека Божия от тела изыти хотящего, да помолится о граде». На следующий день опять был услышан из алтаря глас: «В дому Ефимиана ищите человека Божия». Хартия, которую держал в руках своих преподобный Алексий, уже умерший, показала, кто был этот необыкновенный подвижник благочестия. Он представился в 411 году. И чудотворные его мощи при погребении сопровождали император римский Гонорий, папа Иннокентий и многочисленное стечение народа. Святой Иоанн Златоуст. Когда императрица Евдоксия, озлобленная проповедническими обличениями святого Иоанна Златоустова, искала погубить его, он в письме к Кириаку, своему священнику, следующими словами засвидетельствовал свою верность пастырскому служению и твердость в вере. «Если императрица повелит меня перепилить, пусть распилит, то же было и с Исаией. Если захочет бросить меня в море, пусть бросит, я все помню об Ионе. Если вернет в огненную печь, я знаю трех отроков, предаст диким зверям на растерзание, был предан им и Даниил во рву львином. Захочет отсечь голову, я буду иметь в том сообщником Иоанна. Побить камнями, я найду ободрение в Стефане. Захочет отнять все блага и имущество, пусть отнимет все. Наг я вышел из чрева матери моей, наг и отойду. Кто разлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или беда, или меч? Во всех сих препобеждаем за возлюбившего нас». Один молодой благочестивый христианин, живущий при Илиане, богослужитель по имени Евпсихий, возвратясь из церкви после совершения таинства брака, ликовал со своей возлюбленной среди брачного пира и приветствий многочисленных друзей. Такая минута — одна из лучших в жизни человека. Почти все земные отрады совмещаются в ней. Если когда, то тем более в эту минуту невольно приковывается человек к земной жизни. И вот среди честного празднества нарушено было внезапное веселье видом толпы язычников, стремившихся в капище для жертвоприношения своим ложным богам. О, несчастные! Далекие от истины, возмущается душа молодого христианина, ликовавшего свою радость о Господе. Я пойду, не спровергну их идолов. Пусть не молятся они разрушенным рукою человеческую, пусть познают несозданного и несокрушимого Бога. И забывая и пир, и невесту, и то, что, разрушая предметы ложного почитания, он в неравной борьбе разрушает свое собственное земное, только что начинающееся счастье. Евпсихий вместе с несколькими друзьями-христианами устремляется в языческое капище и сокрушает идолов и разоряет в прах их вместилище. Быстро донеслась весть об этом до царя богоотступника Юлиана, по приказанию которой Евпсихий предается страшным истязаниям, заточению в темнице и, наконец, приговорен к усечению мечом. Преподобный Макарий Желтоводский родился в Нижнем Новгороде от благочестивых родителей. На 12-м году он пришел в Киево-Печерский монастырь, и на вопрос, кто он и зачем пришел, отвечал: «Я безродный сирота и желаю работать Господу». Настоятель был в то время святой Дионисий, впоследствии архиепископ Суздальский. Он принял юного пришельца в свою келью и вскоре постриг, назвав Макарием. Через 3 года, узнав о его местопребывании, отец и пришел в монастырь для свидания с сыном. Но сын сказал, что отец его Господь, а после него настоятель. Отец, слыша голос за стеной со слезами, говорил: сын мой, дай мне посмотреть на тебя». Макарий отвечал: «Лучше будет для обоих, если не увидимся здесь, увидимся там, в вечности. Радуюсь о твоем спасении, но не отойду от твоей кельи, пока не увижу тебя», — говорил отец. Но Макарий остался непреклонным. Тогда отец спросил, чтобы сын, по крайней мере, протянул ему свою руку. В успокоении его Макарий выставил в окно руку, которую отец облил слезами, и сказал: «Теперь спасайся, Господи, сын мой, и молись о нас». Душа, любящая Бога, живет в молитве и молитвою. Как рыба живет в воде и водою, так и душа, любящая Бога, живет в молитве и молитвою. Это происходит от того, что душа, любящая Бога, беспрестанно стремится, всегда жаждет беседовать с возлюбленным ее Создателем –